Ну, на исходный вопрос, по-моему, мы ответили. Каким образом связано между собой изъятие костей Иосифа из Египта и то, что Всевышний повел евреев окольным путем через пустыню. Взятие костей Иосифа, на самом деле, детализировать будем позже, связывать это именно с походом через пустыню и то, что вот прямым путем евреи не пошли в землю Израиля. Но, по большому счету, уже ответ дан. И предположили мы, собственно, и уточнение в конце прошлого урока. Изъятие костей Иосифа, именно костей, на чем настаивает Писание, ацмоис Иосиф, это изъятие сущности Иосифа. То есть, евреи при выходе из Египта должны были забрать с собой в обязательном порядке существо, то есть забрать, в смысле унаследовать, существо Иосифа, Иосиф ли Авая бен Ахер, которая описывается его именем в том ключе, в котором его назвал именем Иосиф, мать его, Рахель. «Добавит мне Бог другого сына». Что это значит? Это значит, что евреи унаследовали у Иосифа, забрали с собой из Египта качество Иосифа, его свойства, способность не только быть самому сыном Всевышнему, но и раскрывать в других людях, в других евреях, то, что они сыновья Всевышнему, включая тех, кто находится в позиции ахер. То есть, может быть, на сегодняшний день отдален от божественности, а может быть, даже и там, борется с божественностью, противопоставлен с ней. Почему это должно было произойти именно при выходе из Египта? Потому что выход из Египта подразумевал раскрытие, ну, вообще, события, на самом деле, события еще в Египте, когда Всевышний отправляет Моше Рабейну к фараону с заявлением «Отпусти сына моего». Вот это время, когда на глазах у всех практически Всевышний заявил о своих родственных связях как бы с евреями, то есть заявил о том, что они являются ему сыновьями. И поэтому вот эта идея становления сына и способности вытащить сына из состояния ахер, превратить ахер в бен, она должна была быть извлечена из Египта, она должна была выйти из Египта вместе с евреями. Как Рэбе выражается здесь, согласно принципу «мера за меру». Страница 88, пункт «далет». «Ал пианал ветой зайн мувен дер ноуст хилосн бисойфен фунт хилос парашесейна мит сойфо». На основе вышесказанного станет понятным также, следуя принципу «проткнуты концы в начало», что начало и концы любых предметов, событий, процессов, трудов в Торе, скажем, они связаны друг с другом сущностно, станет понятна связь между началом недельной главы и ее завершением. Если я правильно понимаю, это такой факультатив по отношению к прежнему вопросу. «Ин сойфа парша вердер цейлот ваёва амалейк велахэм им Исраэль бирафидим». В завершении главы рассказывается о войне с Амалеком, о том, как пришел Амалек, цитируя Писание, пришел Амалек и стал воевать с евреем в Рефидиме. «Ваемер Мойша ли Иешуа бихарлона аношем, и сказал Мойша и Иешуа, избери нам людей». Необходимо было набрать тех, кто будет воевать с Амалеком непосредственно. Это было поручено Мойша и Иешуа. «Аз димилхома из гефир геворн аль едея Иешуа». Что здесь является принципиальным? То, что Моше Рабейну не вышел непосредственно руководить войной. Там дальше целая история этому посвящена. А поручил это управление Иешуа. Непосредственно войной, непосредственно действиями, вернее, евреев в этой войне руководил Иешуа. Он видит, что и Мидрошем, и, как сообщается, Мидрошами. «Дертам фарвоз демилхомам год гидар зайн духи Иешуа». Мидрошам объясняют причину, по которой война должна была вестись практически именно Иешуа. «Не дурх Мойша, а не Мойша». «Вал Иешуа из мизера Иосиф». Чем же объясняет Мидрошам? Это на самом деле есть толкование, которое ставит это в вину Мойше. Мол, он вот, ну, как бы манкировал своими обязанностями руководителя народа и не вышел на войну. Понятно, что это некоторое такое сложное толкование, потому что деяния Мойша, они неотделимы от воли Всевышнего совершенно. То есть, это понятно, что это был правильный акт. Мы не можем сказать, что это была ошибка Мойша или там, промашка, тем более такое саботирование Мойша своих обязанностей. Но есть такой оттенок значения. Но есть отдельная причина тому, что Яшуа руководил этой войной практически. И вот Мидрошим заявляют этой причиной то, что Яшуа происходил из колена Йосефа. Ухсив, а написано, «Вегоя бейс Янке фейш, вейс Йосеф легаво». «Будет дом Якова огнем, а дом Йосефа с пламенем». «Увейс Исов ликаш, а дом Исава соломой». В пророчествах наших пророков вот заявляется такая вещь, что война Якова с Исавом, она лежит неизбежно, то есть средством для войны Якова с Исавом является именно Йосеф, который огонь в этой затее. У Намолыки издох мизер Эйсов, а Молык происходит, в свою очередь, от Эйсова. То есть столкновение между евреями и Амолыком – это на самом деле столкновение между Яковом и Исавом. И вот в этой войне решающую роль должен играть Йосеф. Зимеглих кайда за Амолык мгод гекент милхома гоб митидн изги кумен митсадем. В чем заключалась причина тому, что Амалек вообще, в принципе, получил возможность напасть на евреев? Достаточно обсуждаемая тема. Евреи вышли из Египта, пережив вместе с другими зрителями за тем, что происходило в Египте, следили, разумеется, не только египтяне и евреи, но и все окрестные народы. Пережив все чудеса, которые в Египте свершились, слухи об этих чудесах, а некоторые чудеса были показаны таким образом, что они стали известны буквально, там, скажем, чудо рассечения моря, они были показаны таким образом, что все окрестные народы физически их наблюдали на любой дистанции. И понятно, что основная масса народов, через которые должны были пройти евреи, и там, в частности, кнанейские народы, которые евреи должны были изгнать из их страны и захватить их землю, они находились под впечатлением того, что происходило. То есть, фактически, человечество видело, как Всевышний ради своих детей, ради своих сыновей, вот, сотворил огромное количество чудес, отмщая за них, положил буквально в руины целую страну огромную, которая тогда на тот момент являлась наиболее передовой страной, наиболее развитой страной, наиболее мощной державой, Египет. И вот вывел их из этой страны, несмотря на то, что до этого ни один раб не мог бежать из Египта, согласно тому, что сообщают источники достоверные. Рассек ради них море, и вот, значит, они идут по пустыне, направляя в землю Израиля. Кто же сможет встать на их пути? Ну и действительно, ни один из народов совершенно не ощущал готовности становиться на пути народа, который руководим Всевышним в явной форме. Всевышний сам решает все его вопросы там по дороге и так далее. А Амалек почему-то, он такую готовность изъявил. Ну, это целые большие рассуждения, касающиеся наших взаимоотношений с Амалеком вообще. Это очень важные и принципиальные отношения. Но Ребе здесь заявляет, Амолек смог напасть на евреев, потому что у евреев, у самих появилось сомнение в вере. А ей шавая бекербейну им айн. Тогда евреи высказали свое недоверие вот такой странной вопиющей формой. Есть ли Бог среди нас или нет? То есть, несмотря на то, что они шли по пустыне, там, руководимые то огненным столпом, то облачным столпом, там, и так далее, Всевышний защищал их со всех сторон и так далее, они усомнились в том, что Всевышний находится среди них. Раши по этому поводу приводит такую анекдотическую метафору с ребенком, которого отец несет на плечах, защищая его там, от собаки, которая пытается его укусить, от там, врагов, от бандитов, которые на них нападают. То есть, он все время заботится о нем, срывает ему там, плоды с веток, угощает его вкусными плодами и так далее. А при этом встречает своего друга. Ребенок там сверху, с плечей отца, задает вопрос, слушай, не знаешь, где мой отец? Ничего себе, думает отец, я его несу на руках, на плечах его несу. Он спрашивает, где я? И спускает его на землю, и тут же его кусает собака. Вот эта собака в данной метафоре, это Амалек. Так вот, евреи усомнились в присутствии Всевышнего, а есть ли Бог-то рядом с нами, несмотря на то, что они буквально там у него на плечах едут через пустыню. Он велхи ин, вот амологи кент он риен, и каких евреев мог, до каких евреев мог дотянуться, коснуться их дословно амолек, норен диво зайн гивен нехлошим ахарехо, до тех евреев, которые были нехлошим ахарехо, которые, ослабев, были за тобой, выражаясь словами вот этого приказа помнить о том, что сделал тебе Амалек. Цитата. «Ви Раши Тайшт», как Раша объясняет это, «Хосу и коях мейхам эсхатуум шигоя нон пелтон». А что это за евреи, которые ослабели, и поэтому они там влачились за станом при переходе через пустыню? Раша объясняет это. Те евреи, которые совершили какой-то грех, грех их ослабил, кевьехал, ну, то есть, я не знаю, кевьехал, не кевьехал, но ослабил их грех, и облако, облака славы, которые защищали евреев от всего вокруг, ну, а в частности от внешних врагов, от посягательств со стороны внешних врагов, облако их, ну, можно сказать, дословно, околодословно выплюнуло, то есть отвергло, извергло. Они находились вне облаков славы в связи со своим грехом. Но рендива зайн гивена харехо хуц легаунон. То есть, строго говоря, агрессия со стороны амаликитян, которые, ну вот, все время там, как вот эта собака, которая бежит за человеком, пытается его укусить, потому что он отвлекся, а она его укусит где-нибудь там сзади. Вот Амолек, как собака, он бежал за еврейским станом и пытался нанести ему какой-то вред. Так вот, кому он наносил вред? Тем, кто находился за станом, то есть вне облаков славы, а в связи с чем? В связи с собственным грехом. То есть, проще говоря, Амолек мог посягать только и именно на тех людей, которые были в служении недостаточно хороши. Те евреи, которые находились внутри, имеется в виду облаков славы, внутри святости, их агрессия со стороны Амалека не могла затронуть. Кум там Амалек, дурдем ецер гора, ун фрект. И вот приходит Амалек через ецер гора еврея. То есть, именно благодаря дурному намерению, дурному стремлению, заложенному у еврея, он способен вообще проявить по отношению к нему агрессию и надеяться, что эта агрессия, что этот наезд, там, намерение причинить вред, они достигнут цели. Он и задает вопрос. Вибалта зера молек, мгот милхома нор миди хосей коях мейхам асхатоум. Коли он Амалек держит войну только с теми, кто хосей коях мейхам асхатоум, кто утратил силы свои по причине грехов их. Ну, в смысле, это не Амалек грешит, а это евреи грешат. А он, Амалек, он как волк санитар леса. То есть, в общем, а что он такого-то делает? Он же физически не может, собственно, посягнуть на тех, кто находится внутри облака. Он не имеет, он не затрагивает интересы тех, не пытается даже причинить вред тем евреям, которые обладают полнотой служения и по этой причине защищены божественным поведением, защищены вот этим облаком, облаком божественной славы. Из Босендерых Реах, Аздиидн, Ерейхед, Зол, Наройзгейн, Фунонон, так тогда возникает вопрос, а в чем, откуда берется, собственно говоря, необходимость тому, чтобы евреи, которые богобоязнены, у которых все в порядке в служении, чтобы они выходили из этого облака и отстаивали интересы тех, кто оказался вне облака по их же вине, между прочим. Ви Раши Тайш, как Раши объясняет, у Цеймину Анон, он Гилохем Бамалей, как Раши объясняет вот этот вот посыл со стороны Мойши: «Выйди из облака и воюй с Амалеком». «Хуцминонон и замоким мекеми сакона бегашмюсу верухнюсу» — вне облака, место потенциальной опасности и в материальном плане, и в духовном плане. «Он досалц бигдей цу ратвен идн возеонон пылтон». И все это ради чего? То есть, почему, ради чего подвергал Мойша Рабейну таким образом жизнь опасности самого Яишуа и отборных вот солдат, отборных в первую очередь с точки зрения их праведности и так далее, как мы дальше узнаем. Ради тех, кто по своей воле, по своей вине оказались вне стана, и в которых, вот, возвращаясь к той теме, с которой мы начали, ради тех, в ком идея детей по отношению ко Всевышнему не проявлена, именно потому, что они не вели себя таким образом, как дети по отношению к отцу, в взаимоотношениях со Всевышним, они оказались вне облака, и поэтому Амолок может на их жизнь посягать и вот, какую-то агрессию к ним проявлять. Почему же тогда нужно выходить и их спасать? То есть, стоят ли они этих стараний, стоят ли они риска достойных людей, которые и так находятся в безопасности? «Из диагдома лицес мисроем мельхемес амолек вейках мойши сацмыс ейсеф и мой». Так вот, предварением выходу из Египта и войне с Амалеком, которая, ну, должна была неизбежно последовать за этим, как мы понимаем, то есть это же не случайная последовательность событий, евреи вышли из Египта, вот они, значит, пошли туда, пошли сюда, рассеклось море, египтяне их догоняли, вот такое-то произошло событие, сякое, и потом на них напал Амалек. Это все такая выверенная последовательность действий, которая на самом деле используется нами как модель для описания и анализа, и на самом деле и прогнозирования того, что происходит с нами в изгнании, того, что происходит с нами по пути к освобождению, на пути нашем, вот, совершения нами той работы, которая на нас возложена по строительству Всевышнего жилища в Нижних, в направлении будущего окончательного освобождения. Понятно, что это было не случайное событие. Так вот, предварением выходу из Египта, а значит, и войне с Амалеком, было то, что Мойша Рабейну забрал кости Йосефа с собой. Кости Йосефа Рэбе здесь выделяет, потому что здесь кости Йосефа мы понимаем тем же образом, который раскрыли выше. Кости, в смысле, сущность Йосефа. «Увимейла бешазес кумта мацав, а заид изна маймет фун ахер цуавина шубашумайми». Само собой разумеющимся образом, когда создается ситуация, когда некоторый еврей оказывается в положении не бена, Ахера, то есть он не сын, а другой, добавит мне Бог, бен Ахер. Он не бен, а Ахер по отношению к Авину Шабашимаем, к своему отцу, который на небесах. Фрегда ей жавай бикербейну. А когда он Ахер? Вот именно когда он задает вопрос, все очень как раз очень ловко складывается. Как раз когда он задает вопрос, когда сын задает вопрос, а где там мой, а вообще отец у меня есть? Или как? Вот это и есть ситуация Ахера, когда он становится чуждым отцу и как бы демонстрирует свое пренебрежение отцом, свое... Он просто, ну, пытается не видеть отца по простому смыслу. Это как этот сын, который сидит на плечах у отца и спрашивает, а где мой папа, ты не знаешь? «Он видер мошел вос Раши в Брэнгт», и в соответствии с примером, который приводит Раши, «фунанотам ше гирке в бенуэ алкиспей в ейцелы дэрэх худу», а с человеком, который посадил сына на плечи, отправился в путь, «поги бодам эхот омар лей эйсоя бен раисе сабо», встретили другого человека, и этот сын заявляет: «Не видел ли ты моего отца?» Омар Леови говорит ему: «Отец, эйнхо ейда гейхана нихулю». «Ты что, не знаешь, где я?» «Эрзет нит, а неркент нит, овиф рахмон элислан». То есть, еврей способен оказаться в таком положении, когда он не узнает, не видит своего отца. Или если видит, то не узнает своего отца. не признает своего отца. Бизер, Зейсен, Майсах, вплоть до того, что начинает заниматься, начинает вести образ жизни, который свойственен тем, кто от отца своего отказался, от отца, который на небесах, становится чуждым таким образом. Дох фодер зих фун иден. Так вот, что требуется в ответ на это от евреев, к чему Рэбе, собственно, ведет. В принципе, на первый взгляд, возможный вариант был бы, ну, хорошо, отказались бы от своего отца. Ну, так и все, забудем о них. Это такие какие-то бросовые евреи, не годятся они ни на что. И на самом деле, кстати говоря, в определенном смысле можем усмотреть прецедент у меня. Ну, это достаточно серьезный вопрос, нуждающийся в обсуждении. И вот, помните, недавно мы как раз упоминали о евреях, которые умерли в Египте, потому что они отказались из Египта выходить. И вот они умерли в Египте, остались в Египте. Ну, и вот эти евреи, которые по дороге совершали грехи, и в результате этих грехов оказались вне облака славы, и на них напали амаликитяне. Ну, а зачем нам их спасать? Ну, естественный отбор. Вот они тоже оказались недостойны, в общем, дойти до земли Израиля, даже следовать в сторону земли Израиля. Из тех, о ком идет речь, достаточно малый процент дошел в итоге до земли Израиля. Практически все поколение пустыни, как мы знаем с вами, в результате греха Мираклем и греха Золотого Тельца, они остались в пустыне. Но, тем не менее, ну, они, во всяком случае, двигались в том направлении. Так вот, те евреи, которые совершали грехи, оказались вне облака славы, и в результате на них напал Амалек. Ну, что поделаешь, вот, к сожалению, они оказались недостойны. Так вот, нет, предисловием к выходу из Египта было изъятие оттуда сущности Иосифа, то есть способности и нацеленности на то, что если такая ситуация возникает, если оказывается, какой-то еврей оказывается не Бен, а Ахер, то на евреях лежит обязанность его превратить из Ахера в Бена обратно. Раскрыть в нем, что он тоже Бен. И в определенном смысле вот это изъятие костей Иосифа в таком ключе, это, ну, наделение новыми какими-то обязанностями. То есть это не только приобретение способности, приобретение определенного качества, но и приобретение обязанности поступать таким образом в данном случае. «Дан фодер зих фун иден», тогда требуется от евреев, продолжает Рэбе, «гибойрим вейрейхет», от тех, кто является богатырем и богобоязненным. То есть имеется в виду богатырем, помните, как в Пиркей Овес, способным победить свой ецер. Именно таких людей отобрал я Иешуа для этой схватки. «Аруис гейн михус лигоанон», от них требуется выйти за пределы облака. Ойфератовин йеным идн, для того, чтобы спасать тех евреев, он им арайн бренген цурик тоих эонон, и забрать их обратно в облако, для того, чтобы спасти их от Амалека, и забрать их обратно в облако. Он эрзолзен авину шабашамаем, и таким образом, чтобы они, да, увидели своего отца, который на небесах, и признали своего отца, который на небесах, чтобы они прочувствовали, увидели, как Всевышний заботится о каждом еврее, как о своем сыне. Как выражается Всевышний, как Раши приводит в своем комментарии реплику как бы со стороны Всевышнего: «Я постоянно среди вас», как в той истории, вот в продолжении, в развитии той метафоры, которую мы выше привели с сыном, который ехал на плечах у своего отца и так далее, что на самом деле я все время среди вас и готов к тому, чтобы выполнять все, удовлетворять все ваши нужды и так далее. «Унгивен верн фун алемен азерзабен». «Унгизенверн». И чтобы стало ясно всем, что он представляет собой тоже сына, что он тоже сын вполне себе. Он досыс дертухин выковона воздемилхома изгивен алиды и аишуа. И в этом заключалось содержание тому, что Иешуа именно управлял, руководил этой войной. и намерение, которое в этом было заложено. Демилхома из Гефир Гивор на Лиды и Мойша Рабейну Бишлихусы Шель Мойша Аншей Мойши. Война в конечном итоге руководилась со стороны Мойши и посланниками Мойши. И участники этой войны называются Аншей Мойши, люди Мойши. Ну, помните, там Мойша поднимал руки, они побеждали, опускал руки. Они, если у Мойши опускались руки, то тогда они начинали терпеть поражение перед Амалеком. Цузамендермит бехар лону годди милхома ратвен идн вазайн холыш бе эмуносом. Вместе с тем, война была направлена, значит, выбери нам, говорит Мойша Рабейну, обращаясь к Яшуа. Война была направлена на то, чтобы спасти людей, ослабленных, которые холуш бейманусом, которые, вера которых была ослаблена, хосри и коях мехамас хетеом, которые были лишены сил, потому что они совершили грех. Охотас гидальзайн алидей Яшуа шагу мезера Йосеф. Поэтому Мойша Рабейну, он берет себе в помощники как бы Яшуа, который в результате практически участвует в схватке. И когда он избирает этих людей, которые все равно остаются людьми Мойши, то есть они имеют прямое отношение к Мойше, но Мойше здесь нужно вот это качество Йосефа, поэтому он, обращаясь к Яшуа, говорит, выбери нам, избери нам этих людей. То есть это становятся люди не только Мойше, но и люди Яшуа, которые происходят от Йосефа. Яшуа Шумизер Йосеф. Валдосис Авейдас Йосеф, поскольку это служение Йосефа именно. Йосеф Авайли Бенахер, пускай Бог добавит мне другого сына. Он вос Мойше, год ме мидзих митгенумен. Аройс гейнзик фун мицраим. Поскольку это работа Йосефа, которого Мойше взял с собой, вынося из Египта. Помните рассуждение в Соте относительно того, относительно ролей, распределения ролей. Вот в доставке Йосефа вместо его захоронения в земле Израиля, что Мойша занимался и извлечением Йосефа, и изысканием, на самом деле, места захоронения Йосефа, извлечением его из этого места захоронения, и потом заботился всю дорогу. То есть, ну, практически Мойша все время занимался вот этой всей историей с выполнением этой клятвы. Насчет того, что когда будете выходить, когда Всевышний вспомнит о вас и будете выходить из Египта, то возьмите меня с собой. Именно Мойша взял кости Йосефа с собой, при этом доставлен он в результате был захоронен в земле Израиля уже после Йосефа. Кстати говоря, я ищу, насколько я понимаю. Но, тем не менее, вот Мойша Рабейну, он берет с собой кости Йосефа, в смысле, согласно объяснению выше, суть Йосефа, существу Йосефа, вот эту возможность, способность и, значит, необходимость и обязанность возвращать ко Всевышнему евреев, которые оказались вне облака и так далее. Ну и поэтому решение этого вопроса практическое, не окончательное, к сожалению, решение амаликитянского вопроса, производилось именно Мойше вместе с Яшуа, в компании с Яшуа, в союзе с Яшуа. Союз между Мойше и Яшуа – это как союз между Мойше и Йосефом, способностями Мойше и Йосефа. Интересно отметить, как здесь все закручено. Я, честно говоря, ожидал, что Рэбе этот намек вспомянет. Может быть, он сноска, кстати, где-то и вспомянут, но я не обратил внимания. Амалек, само имя Амалека, который является вот таким вот постоянным врагом и постоянной такой наказующей силой по отношению к евреям. Называется ремнем, которым бьют ребенка. Амалек как ремень, который постоянно наготове у Всевышнего для того, чтобы наказать евреев. Амалек, само его имя, по гематрии равняется слову Амалек по числовому значению. Соответствует слову «софик», соответствует слову «сомнение». И вот евреи, у которых возникли сомнения, которые таким образом оказались вне облаков славы, вне защиты Всевышнего, вне вот, прямого контакта с божественностью, они попадают в руки Амалека, становятся добычей Амалека, который по гематрии Софик, который по гематрии сомнения. И вот благодаря идее Йосефа, которая побуждает евреев к тому, чтобы не оставлять своих, вот, не отдавать своих, не отдавать евреев, даже тех, в которых был контакт с божественностью нарушен и скрыт, на растерзание этому сомнению, можно даже так проинтерпретировать, их внутреннему сомнению, поскольку причиной тому, что на них может посягать Амалек, является то, что у них внутренняя какая-то неисправность, внутренняя проблема, они внутренне не признают Всевышнего и оказываются таким образом за пределами стана. Она реализуется через то, что Мойша вкупе со способностью Йосефа, которую выражает здесь Яишуа, они в результате выходят за пределы стана, сами выходят за пределы стана, пускай подвергая себя опасности, и изымают оттуда, возвращают оттуда тех, кто оказался вне стана по причине их же вины. Вот такая история. Пункт Гей. Алпизей из их муван дисмихус апсуким. Возда посук вейках мойше сасмис есвей. Мой кунт ногнем посук вейсей великим эзо ом дерех амидбор ямсув. Согласно этому, становится также понятно соседство стихов. Ну, собственно, до объяснения этого соседства мы уже догадались еще в конце прошлого урока. Но сейчас вот вернулись к этой теме и простудируем ее вместе с Рэбе. Становится понятным то, что стих «И взял Мойша кости Йосефа с собой», он приходит в непосредственно, он стоит в непосредственном соседстве со стихом и следует за стихом. «Повел всесильный этот народ окольным путем через пустыню Камышового моря». Рэба выделяет слово «пустыню», ну, собственно, как он делал и на предыдущем этапе наших рассуждений. Дер митнеми нацмис Йосеф и мей изгивен и геа. Взятие костей Йосефа, то есть сути Йосефа с собой, было актуальным. Дальше скобка, а потом продолжается текст. Давайте скобку вначале. Ойбидно вол тейха фарайн нерц Исруэл воз демолт вол гивена геула шлеймо. Если бы евреи сразу моментально вошли в землю Израиля, в случае чего состоялось бы сразу полное окончательное освобождение. Достаточно знакомая идея, но на всякий случай. Евреи, выйдя из Египта, практически сразу могли войти в землю Израиля. В результате такого вот вхождения триумфального в землю Израиля не произошло. То есть они могли получить Тору и сразу моментально войти в землю Израиля и остаться там навеки, реализовав таким образом идею жилища Всевышнего в, нижние миры, в нижних мирах в рекордно короткий срок. Но провидение распорядилось иначе. Необходимо было, как мы теперь понимаем, необходимо была более внутренняя, более глубокая, более детальная работа по исправлению этого мира. И евреи в результате для начала ходили кругами по пустыне, формально причиной для этого послужили грехи соответствующие, но на самом деле ясно, что дело не обошлось без участия провидения, подобно тому, как оно не обошлось без участия провидения при совершении первого греха, древопознания, которое запустило весь этот процесс. Евреи ходили по пустыне в течение 40 лет, готовились к вхождению в землю некоторым другим образом, нежели тот, который возможен был непосредственно после дарования Торы, и в результате, войдя в землю, они входили в землю уже не на условиях полного и окончательного освобождения. И по этой причине произошло затем, скажем, Вавилонское изгнание, потом там различные события, связанные с несвободами там внутри, потом они возвратились в землю Израиля и пробыли там достаточно долгий срок, и на этом сроке в течение этого времени происходило множество разнообразных трагических событий, которые завершились в итоге изгнанием евреев в Эдомское изгнание, которое длится до сих пор. То есть полного окончательного освобождения не произошло, но так или иначе, хоть история не терпит сослагательного наклонения, мудрецы данный момент заявляют как момент, когда полное окончательное освобождение вот прям моментально сразу на месте, оно было доступно. Так вот, если бы евреи, сейчас в скобочках Рэбе отмечает, если бы евреи сразу зашли в землю Израиля, в результате чего состоялось бы полное окончательное освобождение еще тогда, а вот на зих нит генотик цулибзих, тогда не было бы необходимости у ифазои филы нацмас ейсов, тогда не было бы такой уж прямо необходимости в изъятии костей Иосифа из Египта. Ну, имеется в виду, почему не было бы такой необходимости? Потому что в конечном итоге множество костей осталось в Египте, и все они при полном окончательном освобождении воскресли бы, я так понимаю, и прибыли туда, были бы собраны там и так далее, и кости Иосифа в результате, конечно же, оказались бы в земле Израиля. А извлечение сути Иосифа в смысле способности возвращать заблудших евреев в общину Израиля, она не была бы до такой степени актуальна. И вот только в ситуации Обер, Вайл Ваисов и Лекиме Зоом Дерахамидбор, но поскольку Всевышний повел евреев окольным путем через пустыню, фон Мицраим зайн нидник гиганген ин мидбар мидбара годле ван ирон хош суров ве акров ве цемейнаша эйн моим. Евреи из Египта отправились не прямым путем в землю Израиля, а пошли через пустыню, которую Писание описывает как пустыню великую и грозную, в которой обитают, ну, в данном случае в единственном числе излагает это перечисление происходит, но понятно, что обитают с точки зрения простого смысла обитают змеи разнообразные, в том числе сжигающие своим ядом, и скорпионы, в которой царит жажда и нет воды. Это место опасности с точки зрения самой простой материальной. Почему? А мы знаем с вами, что материальное происходит из духовного, является следствием духовного, потому что это место духовной опасности в первую очередь. Лой ейши фодом шом. Не поселяется там человек в смысле, а моким велхеризен. Нит бесук фун ешув фун атем круем одом. То есть это место, где не поселяется тот, кто называется человеком. Как вы знаете, из четырех слов, которые обозначают человека, именно евреи называются Одом, и это же слово указывает на совершенство человека с точки зрения его способностей, с точки зрения его человечности. То есть по-настоящему человек – это именно Одом. Человек в своем совершенстве называется Одом. Так вот, Одом не селится в пустыне. Это не место для него. А нортву авойс кумтнин дерода маэлен и, с другой стороны, это место, где не селится высший человек, то есть не происходит раскрытие божественности. Эвэхнет штейт ва адмус акисы дмуски мары йодам олов милимайло, о котором говорится, то есть вот тот человек, о котором в пророках сказано, а наподобие престола, подобие человека свыше. Кендортн Трефенрон Аид, там может встречаться еврей, там может складываться ситуация, что еврей зонит байштейн денис юйнес, что еврей не вынесет тех испытаний, которые стоят перед ним. Вехезайн фаран дортн, которые там могут случиться, вот именно там могут случиться, поскольку это место сокрытия. Еще маленькую оговорку сделаем. То есть, вот это «Ваисейв Элейким» отправил Бог евреев окольным путем, когда мы разбирали с вами стихи перед началом изучения этой беседы, то смысл отправления евреев окольным путем самим Писанием заявлялся, как направленный на то, чтобы евреи в случае, столкнувшись с опасностью, не очень-то обладали способностью выбраться обратно из пустыни своим ходом и, значит, убежать обратно в Египет. На это было направлено то, что Всевышний отправил их не прямым путем, а не прямым путем к горе Синай, а вот каким-то окольным путем. Но на самом деле, и в данном случае, и вообще вся эта беседа, она достаточно, ее события разворачиваются достаточно далеко от простого смысла, что, на мой взгляд, не совсем обычно. Дальше, чем обычно от простого смысла, скажем так. На самом деле, вот этот ход и отправил Всевышний евреев окольным путем, потому что он описывает вообще подход Всевышнего к будущему, которое ожидало евреев, к тому, что они вот теоретически могли бы зайти в землю Израиля сразу моментально, и было бы, состоялось бы полное окончательное освобождение, но нет. Всевышний отправил их окольным путем через пустыню великую и грозную, наполненную змеями, там, скорпионами и различными опасностями, через пустыню, где не селится человек, где не место, где очень трудно пребывать тому, кто является Одом, тому, кто находится в совершенстве своих способностей, это не место ему. Само это место, оно провоцирует падение для человека, ставит перед ним ряд испытаний, там, опасностей и так далее, и там не селится высший человек и так далее. Вот в самом широком смысле, то есть, что Всевышний затеял период подготовки к освобождению очень долгим, очень сложным, подобным пустыне и так далее. Ну и в соответствии с расхожим достаточно сравнением изгнания с пустыней. «Унерзол штейны на маймету мацев шель ахер», и именно в пустыне создается ситуация таким образом, вот этими испытаниями, сложностями, проблемами, тем, что божественность находится в сокрытии, тем, что еврей на самом деле он находится в таком положении, когда ему очень трудно быть хорошим, сохранять себя как еврей, ему очень трудно, и на каждом последующем этапе, насколько напрашивается сказать, все труднее и труднее. Так вот, именно там еврей может перейти из состояния «бен» в состояние «ахер». Реалии пустыни, они его к этому как будто подталкивают даже, не дай бог. «Он вие зайна гивэнди нисьёйнесу мэривэс фунидн гэнди кин мидбор». И как мы видим, собственно, даже на этом коротеньком отрывке, ну, по существу коротеньком по отношению к тысячам лет нашего изгнания, это, в общем, очень недолгий срок. Евреи пребывали в пустыне там 40 лет, ну, вот это описывается Писанием, как очень долгий срок. Но по отношению к тысячам лет последующего изгнания, это, в общем, не так уж и долго. В общем, это даже не срок жизни одного человека. Вот даже за эти 40 лет, которые, будучи описаны Писанием, как модель изгнания, становятся для нас предметом рассуждения, там, средством описания изгнания общего, вот этого многотысячелетнего, за этот период происходит множество различных неприятных событий, множество негативных событий. Евреи попадают в ситуации, даже на этом кратчайшем, в общем-то, периоде, они попадают в ситуации испытаний, которые зачастую не выдерживают. Ну и вот как-то надо разрешать эти ситуации. Вот эти ситуации, они потом в изгнании повторяются раз за разом, но нас интересует сейчас общее, что именно в этой ситуации, именно в этих реалиях странствия по пустыне, шествия по пустыне, а чем она была послана, Ваисов, и вот Всесильный, он их специально отправил таким путем. Именно в ситуации странствования по пустыне, там возможно появление Ахера, возможно появление того, кто не различает своего отца, который не узнает своего отца, возможность превращения еврея в чужака. Вот именно туда, то есть если двигаться именно таким путем, становится максимально актуальным изъятие сущности Иосифа из Египта, взять с собой способность Иосифа, то есть взять с собой из Египта вот эту способность и обязанность, добавит мне Бог другого сына, превращать другого в сына. Из еврея, находящегося в состоянии ахер, из него делать сына для отца нашего, который на небесах.